Альбедо улыбнулся, затем развел руками. «Госпожа секретарь, я понимаю, потрясение, вызванное столь ужасной новостью, должно быть, толкнуло вас на весьма неудачную шутку. Объявить войну техноцентру? Но это же все равно, как если бы рыба объявила войну воде, или водитель, расстроенный известием о чужой аварии, напал на свой ТМП». Гладстон не улыбнулась. «Мой дедушка на Потофе», — произнесла она с расстановкой, «как-то всадил 6 пуль из импульсной винтовки в семейный автомобиль, когда тот однажды не завелся. Вы свободны, советник». Альбедо, моргнув, исчез. Такой внезапный уход был либо намеренным нарушением этикета, обычно проекция покидала комнату через дверь или улетучивалась после ухода других, либо признаком того, что правящий разум техноцентра огорошен сообщением Гладстон. Она кивнула Колчеву и Гиббонсу. «Я не задерживаю вас больше, но не забывайте, через 5 часов, когда война будет объявлена, я ожидаю единодушной поддержки».
«Вы получите ее», — сказал Гиббонс.
Когда спикер и сенатор ушли, через двери и потайные ходы в кабинет ринулись помощники, засыпая Гладстон вопросами и запрашивая на ходу комлоги. Но секретарь сената движением руки заставила их замолчать. «Где Северн?» — спросила она. Заметив на лицах окружающих недоумение, она пояснила. «Поэт, то есть художник, тот, кто пишет мой портрет». Помощники переглянулись, как бы спрашивая друг друга, здорова ли их начальница.
«Он спит», — наконец сказал Ли Хент. «Принял какое-то снотворное. Никому и в голову не пришло разбудить его».
«Пусть явится ко мне не позднее, чем через 20 минут», — приказала Гладстон. «Введите его в курс дела. Где капитан 3-го ранга Ли?»
Ответила Ники Кардон, молодая женщина, ведающая связью с военными.
«Вчера вечером по приказу Морпурга и командующего морским сектором ВКС Ли перевели в погранвойска. Ему придется скакать с одного океанского мира на другой в течение 20 лет. Как раз сейчас он... да, находится в ставке ВМС на Брешии, ожидая транспортный звездолет».
«Немедленно верните его!» — отчеканила Гладстон. «Пусть его произведут в контр-адмиралы или какое там звание нужно для штабной работы, а затем назначат сюда, лично ко мне, а не в дом правительства или управления делами. Если понадобится, сделайте его офицером по особым поручениям».
Несколько минут Гладстон созерцала голую стену. Она думала о мирах, по которым прогуливалась ночью. Мир Барнарда, свет фонарей сквозь листья, древние здания колледжа. Роща богов с ее воздушными шарами на привязи и живущими на воле монгольфьерами, приветствующими рассвет. Променад на небесных вратах. Все это были цели первой волны. Она встряхнула головой.
«Ли, я хочу, чтобы вы, Тара и Бринденат, не позднее, чем через 45 минут, подготовили мне черновики обеих речей, общее обращение и объявление войны. Кратко, без двусмысленностей. Загляните в досье Черчилля и Струдинского. Реалистично, но с энтузиазмом. Оптимистично, но с оттенком суровой решимости. Ники, я хочу, чтобы меня информировали о каждом шаге военного командования. Кроме того, мне нужна личная оперативная карта через имплант. Гриф только для секретаря Сената. Барбара, ты будешь моим дипломатом с недипломатическими методами работы в Сенате. Иди туда, играй на всех струнах, дергай за все нитки, шантажируй, льсти и вообще заставь их осознать, что отправиться воевать с бродягами для них безопаснее, чем пытаться противоречить при 3-4 голосованиях. Вопросы?» Подождав 3 секунды, Гладстон хлопнула в ладоши. «Ну что ж, тогда приступим, друзья!»
Ожидая следующую волну сенаторов, министров и помощников, Гладстон повернулась лицом к голой стене и погрозила пальцем потолку. Затем она быстро обернулась назад, как раз в тот момент, когда в дверях появилась очередная депутация.